Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В этой студии приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня будем говорить про Льва Толстого. Я помню, как у компании «Яндекс» был такой слоган «Яндекс, мы работаем на Льва Толстого». И сегодня у нас в гостях протоиерей Георгий Ореханов, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор исторических наук и исследователь творчества и взаимоотношений Льва Толстого и православия, и церкви. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Во-первых, позвольте вас с выходом книги поздравить. Книга, которая называется «Лев Толстой. Пророк бесчестия». То есть это очень интригующее название, и вообще это фундаментальный труд. 600 страниц, где изложено все, начиная от картины эпохи, заканчивая какими-то особенностями, психологии самого Льва Толстого и его, какие-то лабиринты подсознания, по-моему, вы даже исследуете. И это настолько, конечно, потрясающее чтение. Спасибо вам большое за эту книгу, потому что, мне кажется, та эпоха, которая описана там, она во многом там очевидно схожести с тем временем, в котором живем сегодня мы. И это просто поразительно. И получается, что история вот эта про Льва Толстого и его отношения с церковью, это не только история про классика русской литературы, которая, 100 с лишним лет назад произошла, но это история вообще про нас сегодня. И очень показателен тот диалог, который вы в предисловии описываете, отец Георгий. Если я могу вас попросить, чтобы вы вкратце пересказали, что стало таким побудительным мотивом для вас в написании этой книги и этот диалог. Расскажите об этом, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Тогда я расскажу про два диалога.
Да.
Они оба в предисловии присутствуют. И побудительным скорее был даже первый диалог с моим старшим сыном, когда он прочитал мою предыдущую книгу о Толстом, а она написана была так очень наукообразно, для защиты диссертации, понятно, что определенные требования есть. Вот, он ее прочитал и сказал: «Пап, ты знаешь, нельзя так книги писать.
Люди не поймут.
Люди же их читать просто не будут. А тема очень интересная. Вот попробуй еще раз написать то же самое более простым языком и более простыми мыслями». Вот, и я об этом задумался. Но я не знаю, сколько бы я думал еще, если бы не поступило предложение издательства «Эксмо». Вот. И я начал работу над этой книгой.
Сколько вы работали? 6 лет, да?
Над темой Толстой я работал в общей сложности, думаю, не меньше 13 лет.
А конкретно книга, о которой мы сегодня говорим?
Конкретно вот эта книга, я ее писал год.
Но это результат многолетних исследований и рода прочтений.
Первая книга, она вообще в 2010 году вышла. И, конечно, я очень много материалов из первой книги использовал, вплоть даже до каких-то повторений, но я понял, что надо все менять. Надо менять и структуру, надо менять язык, нужно менять даже в каком-то смысле набор сюжетов, набор героев. Вот. И теперь вот, Алла, тот диалог, о котором вы сразу спросили.
С Фёклой Толстой.
Да, как раз в 2010 году мы ведь праздновали столетие со дня смерти Толстого, и вышла моя книга.
Не то чтобы праздновали,
вспоминали. Вспоминали, да. Вот. И было очень много встреч с моим участием, и одна из них была организована как раз Фёклой Никитичной Толстой. Встреча, кстати, очень интересная, я ее вспоминаю все время. Вот. Но для меня самым важным в ходе этой встречи был как раз диалог с Фёклой Никитичной, когда она мне объяснила, вдруг мне стало понятно, почему люди задают именно эти вопросы. За что Толстой отлучен от церкви? Может ли церковь его простить? Как я к нему отношусь лично? Вот. А Фёкла Никитична вдруг мне сказала: «Отец Георгий, просто мы все потомки Толстого», потому что там в зале присутствовали действительно потомки Толстого, и она сказала, что нам не безразлична судьба нашего предка, великого писателя, и просто объясните нам, как церковь, как вы к нему относитесь, как священники к нему относятся, как церковь к нему относится, просто по-человечески. так вот с человеческих позиций. И я понял, что для многих людей, конечно, я не имею в виду там провокаторов, есть всегда провокаторы, но для многих людей этот вопрос имеет очень ясно выраженную такую личностную окраску. Причем не только для потомков Толстого, а просто для тех, кто любит Толстого самого, его произведения, и вообще любит русскую культуру. То есть многие люди действительно воспринимают эти события, в частности, события 1901 года, как трагедию. Трагедию русской культуры, которая как бы предтрагедию того, что произошло потом через 16 лет. То есть это такой был знак того, что Россия встала на очень опасный путь.
Иными словами, этот вопрос звучит так. Есть ли церкви дело до нас, до людей?
Да.
Да. Ну, можно его и с обратной стороны задать. А есть ли людям дело до церкви? То есть в каком состоянии мы подошли вот к тому, к чему в 1901-м, к чему мы подошли потом в 1917-м?
Да, да, совершенно верно. И поэтому я как раз в предисловии и пишу тоже, что эта книга не только о Толстом, но и о церкви. Эта книга, на самом деле, о нас с вами, потому что человек, он не может жить, я уверен в этом, он не может жить без культуры, без родины, без традиций, без культурных традиций. Поэтому все, что произошло с Толстым, прямо или косвенно имеет отношение и к современности, я в этом убежден, и каждому из нас, даже тогда, когда человек об этом не подозревает, ничего о Толстом не знает, никогда его не открывал. А, к сожалению, судя по тем дискуссиям, которые сейчас происходят, можно об одной из таких дискуссий я подробнее
Конечно.
Расскажу?
Да,
вот,
судя по дискуссии этим, самое интересное.
Да, судя по этим дискуссиям, очень часто о Толстом говорят те, кто никогда его просто не открывал, или, может быть, открывал
в школе.
Молодости, там, «Войну и мир» как-то листал. Вот, это очень обидно, потому что люди говорят часто о том, чего не знают. И вот одна из таких дискуссий, она развернулась буквально на прошлой неделе, когда я выставил в Фейсбуке постер с информацией о первой презентации книги, и некоторые люди увидели, как книга называется. А называется она, полное ее название, «Лев Толстой. Пророк без чести. Хроника катастрофы». Вот. Причем вот эти вот слова «пророк без чести» взяты в кавычки, это очень важно.
Это евангельская цитата: «Не бывает пророка без чести, разве только в своем отечестве».
Да.
То есть смысл-то совсем не тот, который кажется на первый взгляд.
Да. А вы такое провокативное название ставили осмысленно, чтобы люди еще и попытались открыть его смысл через Евангелие, через Писание, вернее. Или...
Конечно, я, может быть, выдам небольшой секрет, что мы очень долго с редакторами спорили об этом названии, и с моей стороны была большая тревога, что просто неправильно название книги, и меня люди поймут. И, к сожалению, вот такие комментарии появились. Правда, рад я, что их немного, они единичные.
Но они еще будут.
Будут, наверное, да. Когда, ну, в такой нашей манере отечественного хамства люди пишут, что вот ты поп, ты сам бесчестный, ты великого русского писателя бесчестным считаешь. Вот.
Но дискуссии в комментариях никогда не бывают плодотворными, потому что комментарии чаще всего пишут люди, которым просто хочется сказать и где-то отметиться.
Ну, я в связи с этим все-таки, раз у меня такая возможность есть, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что цель наша заключалась не в том, чтобы унизить Толстого, потому что, на самом деле, я как писатель Толстого очень люблю, с детства люблю. Вот. И для меня тоже то, что с ним произошло, это трагическая совершенно история. Это трагическая страница нашей отечественной истории. Впрочем, как я пытаюсь в книге показать, в течение всего XIX века Россия, русская культура к этому финалу так довольно последовательно продвигалась.
Неотвратимо двигалась,
да.
Можно сказать.
Да, вот. И поэтому мы в этот заголовок «Пророк без чести» в кавычках, а в кавычки мы его поставили, чтобы действительно показать, что это цитата, вкладывали совсем другой смысл. Он заключается в том, что Толстой, с одной стороны, действительно был пророком, но не в том качестве, как об этом говорит Христос в Евангелии. Толстой был пророком христианства нового типа, пророком на русской земле. Толстой проповедовал тот тип христианства, который уже был очень популярен в Европе. Он был его распространителем, и в этом смысле его можно назвать пророком, ну, в кавычках. Вот. А с другой стороны, ведь его жизнь показывает, что и отлучение 1901 года, и трагическая ситуация в семье, его неприятие многими современниками, многими соотечественниками, это все можно увязать с этими евангельскими словами. То есть, с моей точки зрения, эти слова евангельские, если их, конечно, немножко повернуть, они очень к Толстому подходят. Вот, поэтому я очень прошу своих будущих читателей не воспринимать этот заголовок вот буквально, что в очередной раз священнослужитель Русской Православной Церкви хочет оскорбить Толстого. Это совсем не так.
Я как раз сейчас открыл комментарий в Фейсбуке под этим плакатом, предафишей презентации. Ну, вот один из редакторов, один из участников этой дискуссии, в общем, довольно убедительно, как мне кажется, это мое личное мнение, тоже в какой-то мере редакторское, доказывает, что, ну, далеко не все люди просто смогут прочувствовать этот заголовок. Давайте сразу скажем, где и когда будут презентовать книгу.
Да. Я очень надеюсь, что презентаций будет несколько. Первая состоится в ближайшую пятницу, 28 октября, в 19:00. В торговом центре «Европейский» на 4-м этаже есть новый магазин сети «Читай город». Это большое просторное помещение, там, я думаю, может поместиться много читателей. Вот первая презентация будет там, значит, пятница, 19:00, «Читай город», торговый центр «Европейский». Это площадь Киевского вокзала. Вот, и уже известно, я не знаю, надо ли сейчас сказать, где книга продаваться будет, как ее можно купить.
Давайте об этом в конце программы поговорим, хорошо, потому что сейчас хотелось бы больше внимания уделить содержательным вещам. Да. Прям буквально на первых же страницах книги вы поясняете такие очень важные понятия, как антиклерикализм и секуляризация. Слова, которые для сегодняшнего времени, мне кажется, как нельзя более актуальны, и если хорошенько разобраться в том, что происходило на протяжении XIX века в сознании людей и в Европе, и в России, мы, может быть, лучше сумеем понять самих себя и понять, откуда у нас сегодня такие баталии кипят, и почему мы настолько не умеем друг друга слышать, и что нужно для того, чтобы научиться слышать друг
друга. Как минимум один термин надо пояснить – это секуляризация, потому что он не так широко употребляется сейчас.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Георгий Ориханов, доктор исторических наук, проректор Свято-Тихоновского университета и автор книги «Лев Толстой», в кавычках дальше, «Пророк бесчестия», сегодня в программе «Светлый вечер». Эта книга вот буквально на днях вышла в продажу, и в пятницу будет презентация, первая презентация этой книги, о чем отец Георгий нам уже сказал. В конце программы повторим эту информацию. А сейчас давайте подробнее все-таки о книге. Вы начинаете с того, что описываете, даете картину эпохи. И это потрясающе, конечно, интересно, то, что вы пишете там, потому что состояние умов наших сегодня, мне кажется, вот очень похоже, совпадает с тем, что было тогда на рубеже 19 и 20 веков. Вы могли бы подробнее об этом рассказать? На какие основные процессы вы обращаете внимание, которые в связи с той драмой, случившейся с Львом Толстым, кажутся вам наиболее важными?
Ну, фактически, вы эти две самые важные темы обозначили. Это секуляризация, антиклерикализм. Это связанные между собой вещи. Ну, два слова о том, что такое секуляризация. Секуляризация – это процесс, который происходит в истории, современной Европы. Причем мощным катализатором этого процесса была реформация, зарождающееся протестантство. Это процесс перехода духовной культуры в светскую сферу. Процесс рождения государства нового типа, правовых отношений нового типа, культуры нового типа, даже экономики, можно сказать, нового типа, в которых ведущая роль уже принадлежит не церкви и не духовным институтам, а институтам светским и новому государству. Вот этот процесс мы называем секуляризацией в широком смысле слова. Часто этот термин понимается в узком смысле, как отбирание каких-то материальных ценностей, какой-то недвижимости в государственную казну. Например, такой вот акт секулярный был осуществлен Екатериной II в России в 1764 году, когда в государственную казну перешла вся монастырская недвижимость и монастырские крестьяне. Вот, то есть здесь было бы полезно различать узкое понимание секуляризации, более широкое. И непременно...
Не то, что недвижимость, там главное, что земли перешли.
Да, ну...
Они, конечно, тоже недвижимы, но...
Да. И таким вот спутником постоянным секуляризации является антиклерикализм, потому что, ну, если начинать с самого начала, то мы, кстати, в следующем году будем не мы, а, как раньше говорили, все прогрессивное человечество будет отмечать 500-летие реформации.
Потому что... Столетие Октябрьского переворота, между прочим.
Да, и в 1517 году Мартин Лютер, тогда еще молодой монах, опубликовал знаменитый 95 тезисов, которые послужили толчком к началу нового движения. И вот деятельность и самого Лютера, и его последователя, она в значительной степени была направлена против католической церкви, против католического духовенства. И вот это вот характерно для дальнейшего процесса секуляризации, что в той или иной степени он очень часто, если не всегда, связан с критикой церкви и духовенства. Но надо иметь в виду одно важное обстоятельство. Вот я прекрасно помню дискуссию, которая, мне кажется, года два назад, ну, в связи вот с этим процессом девушек...
Пусирают.
Да, танцевавших в храме Христа Спасителя, значит, возникла дискуссия, я помню, она велась активно на профмире, и меня попросили, я тогда не смог этого сделать, попросили прокомментировать, ну, правильно ли мы употребляем вообще слово антиклерикализм. Вот, я сейчас хочу сказать, что исторически антиклерикализм – это участие тех или иных представителей католической церкви и тех или иных, то есть клерикализм – это участие представителей католической церкви в деятельности политических партий. То есть для Западной Европы, для традиционно католических стран клерикализм всегда имел политическую окраску.
Или общественную, социальную?
В первую очередь политическую.
Политическую, так.
В середине XIX века в Европе рождаются политические партии, которые сознательно отстаивают интересы католической церкви.
В России такого не было. У нас антиклерикализм скорее, знаете, как в сознании или в культуре имеет
элемент
место.
Элемент национальной идеи.
Да, он скорее культурный характер носит. Ну, в России его не могло быть, потому что у нас и политические партии до 1905 года не было и быть не могло.
Поэтому... Ну, а как тогда назвать то отношение к православному духовенству, которое начинало господствовать в обществе во второй половине, начиная
Мы тоже можем его назвать антиклерикализмом, но мы должны все-таки вот эту вот историческую разницу понимать, что это не совсем одно и то же. Я в книге пишу об этом так, что для Европы характерен политический антиклерикализм, а для России культурный антиклерикализм. То есть любым способом добиться того, чтобы церковь не могла присутствовать в культурном пространстве.
А можно вот буквально в двух словах ваше мнение относительно того, как выглядело состояние, вернее, взаимоотношение церкви и общества, очень такой, простите за этот штамп, как раз вот к 1101 году, к концу XIX века?
Очень неоднозначная эта история, мне кажется.
Да, она сложная очень, потому что здесь как-то вот кратко описать это взаимоотношение сложно, но я так вот навскидку могу некоторые важные очень факторы назвать. Во-первых, к этому моменту резко улучшился уровень образования духовенства благодаря эпохе великих реформ.
Александровских.
Александровских.
60-х годов.
Да, 60-х годов. И благодаря тому, что, во-первых, ну, одной из таких реформ была реформа академического церковного образования, и появились, можно сказать, духовные академии, по-другому стали строить свою деятельность. Это имело очень большое значение для образования дальнейшего. Вообще можно сказать, что русская академическая наука духовная, она рождается во второй половине XIX века. И к этому моменту, о котором мы говорим, русская духовная наука имела уже выдающихся представителей.
Святитель Игнатий Брянчанинов, например.
Ну, святитель Игнатий Брянчанинов в 1867 году скончался, а я имею в виду, например, таких людей, как историк профессор Болотов.
Академическая школа.
Да, академическая школа. Библеист Глубоковский и так далее. Таких людей уже было очень много.
Да, они могли бы, кстати, дать очень хороший толчок к дальнейшему развитию, но вот последующие события всю
они
нашу
дали этот
богословскую
толчок.
Школу свернули, отправили ее во Францию.
Ну, не то, что свернули. Во Франции-то она развернулась в Свято-Сергиевский институт.
Нет, они, безусловно, толчок дали, потому что все те великие русские богословы, с моей точки зрения, это великие русские богословы, для меня два имени особенно важны. Это отец Георгий Флоровский, отец Сергий Булгаков, несмотря на всю его критику и споры о софиологии, это выдающийся совершенно русский богослов XX века. Я вот абсолютно убежден. И это все порождение тех реформ, тех процессов, которые имели место в духовном образовании в России. Потому что без этого такие люди не могли просто появиться. Вот, это первый момент.
Здесь просто надо пояснить еще, почему, наверное, до 60-х годов невозможно было повышение вот этого самого уровня образования, духовенства. Ведь, во-первых, если мальчик рождается в семье священника, то он априори уже идет по этим самым стопам. Бывают исключения, типа, там, я не знаю, Тредьяковский, например, который сознательно не пошел по этим стопам. Но это скорее исключение, чем правило. А во-вторых, они никуда не могут, кроме как в духовные учебные заведения пойти учиться, где-то добрать.
Да, это второй момент, я как раз хотел об этом сказать. Это процесс размыкания духовного сословия. Благодаря реформам Александровского, царствования Александра II, духовное сословие оказалось освобожденным от тех ограничений, которые существовали до 60-х годов XIX века, когда действительно, как правило, перед юношей всегда вырисовывалась одна и та же схема: духовное училище, семинария и для самых выдающихся усердных академия. Вот, а теперь получилось так, что семинаристы имели возможность поступать в университет, и наоборот, то есть духовное сословие, оно оказалось разомкнутым в обе стороны. То есть можно было, появились законодательные акты, официально разрешающие дворянам получать духовное образование. Наоборот, семинаристы получили возможность поступать в университет. Мы имеем, между прочим, удивительную совершенно цифру, что к концу 70-х, к середине 80-х годов XIX века 46% русских студентов – это были бывшие семинаристы. Представьте себе, это почти половина.
И, простите, еще раз, к какому году?
Ну, где-то к середине 80-х годов. То есть через 20 лет после того, как эта реформа осуществилась.
Но, между прочим, из семинаристов-то из таких выходили потом
революционеры.
Ну, много кто выходил. Ведь семинаристами были изобретатели радио Попов и сказочник Бажов.
И это тоже,
и так далее. То есть это и в московских и в университетах тоже происходило то же самое.
Мне кажется, что это ни о чем не говорит, кроме просто количества действительно семинаристов, людей, которые там обучались.
Мне кажется, это свидетельствует о живости ума.
Это говорит вот Василий Васильевич Розанов, который, в общем, у него был такой серьезный конфликт с церковью. Даже возник однажды вопрос о его отлучении от церкви. Вот, но этот проект не осуществился. Он однажды записал очень примечательную вещь. А он духовное сословие знал с детства и очень хорошо. И он написал, что я во многом могу обвинить русское духовенство, кроме двух вещей. С моей точки зрения, это самое целомудренное сословие и самое усердное. И это очень важно. Удивительным образом вот этот вот быт священнической семьи, быт этого сословия, он располагал, в общем, человека к усердной учебе с детства. Вот как бы это было заложено в программу семьи. Это чтение, это храмовая служба, это все, оказывается, влияло на людей. То, что половина студентов были выходцами из духовного сословия, это, конечно, поразительный совершенно факт.
Но, тем не менее, мы в этом периоде времени наблюдаем какую-то невероятную картину, когда внутри людей есть запрос на то, чтобы найти ответ на вопросы о смысле жизни, смысле смерти, о том, что будет с нами после, собственно, как и сегодня тоже, да? Но, может быть, последнее место, куда они пойдут искать ответы на эти вопросы, это будет церковь. Потому что помимо этого есть прогресс, который фактически заменяет собой религию. И там, я не знаю, Дарвин со своей теорией, потом чуть позже, там, понимаете, у Ницше Бог умер, у Фрейда обнаружилось подсознательное, выяснилось, что человек уже сам себе не принадлежит. Вот это все непонятно, как разместить в своей голове. Огромное количество открытий, там, я не знаю, научно-технический прогресс, который действительно, ну, с собой начинает захлестывать вот все те мыслительные процессы, которые у человека в сознании протекают, и наступает полная дезориентация. Во времени, в пространстве возникает запрос на какое-то новое христианство, ответ на который, как, если я правильно понимаю, дает, например, Ренан в своей книге «Жизнь Иисуса», где Христос описывается как человек, как хороший человек, как социалист, как, не знаю, там какой-нибудь модернист-проповедник, как кто угодно, но только не как именно Бога-человек.
Да, вот это вот важно, потому что две вещи важны. Во-первых, то, о чем вы и говорите, вот это, собственно, и есть последствия секуляризации, что происходят такие процессы, которые очень сильно влияют на сознание человека. Что такое? Вот мы начали с того, что такое секуляризация. Секуляризация – это атмосфера, в которой мы живем, воздух, которым мы дышим, это дождь, который на всех нас изливается. Мы не можем этого избежать. Мы находимся априори с момента своего рождения в секулярной среде. Сейчас мы находимся, в общем, в секулярной среде. Мы находимся в мире, в котором, скажем, ребенок приходит в школу, и та парадигма знания, которая ему преподается, это априори атеистическая парадигма. Вот, это просто реальность нашей жизни. И мы должны это осознать и понять, можно ли что-то здесь изменить. Вот, и когда молодые люди, в частности, русские молодые люди, они так вот воспитывались, конечно, мы понимаем, почему многие из них оставляли потом воспоминания, что и в гимназии, и в университете они становились атеистами, и как некоторым из них было тяжело, тому же, между прочим, Сергею Николаевичу Булгакову, как тяжело было возвращаться к вере. Но он вернулся, это было такое могучее усилие.
Многие... Это самый яркий пример.
Да, один из самых ярких. Между прочим, он тоже в воспоминаниях пишет, что когда в 1917 году он окончательно принял решение стать священником, а он уже был профессором университета, это было самое исключение из академической среды, потому что никто вокруг его понять не мог. И здесь еще один момент важен. Это то, что Зинаида Гиппиус тоже в своем дневнике обозначает, она эту проблему для России обозначает очень четко: мы и они. Мы образованное сословие, а они сословие духовное. При том, что Египиус и ее окружение прекрасно понимают, что в духовенстве, в духовном сословии есть уже очень образованные люди, которые по уровню своего образования ничем не уступают самым утонченным интеллигентам.
Ну, их по пальцам пересчитать.
Я с этим не соглашусь, проблема в другом. Гиппиус это определяет так, что это просто два разных сознания. Вот есть сознание современного европейского человека, есть сознание русского священника, он может быть очень грамотным и образованным, но он все равно остается, даже при разомкнутом сословии, он все равно остается русским священником. Ему наши интересы непонятны и не близки.
Давайте продолжим буквально через минуту. Я напомню, что у нас протоиерей Георгий Ореханов, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор исторических наук и автор книги, о которой мы сегодня говорим, которую мы фактически презентуем в нашем сегодняшнем эфире. Лев Толстой, дальше в кавычках, пророк без чести. Алла Митрофанова и Алексей Пичугин, вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».